Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – самодостаточность. Будем разбираться, что это такое и вообще нужна ли она. Наши координаты. СМС-портал плюс 7925888894,8. Телеграмм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно смотреть с YouTube. В канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, если у вас есть вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте. Елена постарается на них ответить. Самодостаточность. Это вообще как? Что это такое? Что это за термин такой?
Вот, казалось бы, что за термин? Ну, сам и достаток, да? Ну,
да.
То есть это, наверное, когда достаточно только самого себя везде. Ну, по логике.
С собой хорошо везде,
С собой хорошо везде, но при этом у многих людей это приобретает примерно такой смысл, что я хочу быть абсолютно независимым, автономным, мне никто не нужен, вы мне все не так-то уж и нужны, ну, как бы, не без вас хорошо. Да, вот такой вот девиз. И получается, что очень многие люди, они, когда говорят о самодостаточности, они скатываются в трактовку этого термина фактически как добровольную изоляцию, как добровольное одиночество такое. Ну, потому что раз никто не нужен, то и смысл выстраивать какие-то тесные социальные связи, смысл выстраивать какие-то эмоциональные контактности разные с людьми. Нет никакого смысла.
А почему скатывается в такую изоляцию?
Потому что термин многосоставной, очень сложный, и на самом деле даже психологи иногда говоря о самодостаточности, говорят о том, что там есть достаточно серьезный такой компонент одиночества, ну, то есть, и что это одиночество, оно может служить обратным полюсом от слияния. Самодостаточность – это действительно качество зрелой личности, которое является обратным, то есть антонимом к слиянию. Что такое слияние, мы тоже сегодня поговорим. И, соответственно, нормально переносить одиночество, когда самому с собой хорошо, это действительно один из компонентов самодостаточной личности. Но не только. То есть там достаточно много характеристик. И вообще для того, чтобы быть самодостаточным, нужно быть достаточно ёмкой личностью. Хотя самодостаточность, она может развиваться на нескольких уровнях или в нескольких плоскостях нашей жизни. То есть она может быть социальная, она может быть бытовая, и она может быть психологическая. Психологическая самодостаточность – это такая высшая ступень созревания личности.
А социальная?
Социальная – это, смотрите, бытовая самодостаточность – это тогда, когда мы можем на бытовом уровне быть самостоятельными. Социальная самодостаточность – это тогда, когда мы можем находиться в контактах с людьми и выстраивать социальные связи, но мы при этом не боимся отвержения. Почему? Потому что люди, которые трактуют самодостаточность как одиночество, это всегда люди, которые прожили какую-то травму на уровне отвержения. То есть они жили в семье, в которой их могли отвергнуть или пугали, что их могут отвергнуть. А либо это была семья, наоборот, где очень сильно практиковалось слияние, и дети очень часто эмоционально устают от таких семей, когда они вырастают, они становятся взрослыми, которые не хотят вообще ни с кем соединяться, не хотят никому доверять свой внутренний мир.
А что за травма отвержения была в детстве, например? Можете пример привести?
Да, когда, например, родители могли игнорировать ребенка или потребности ребенка, просто замолкая. Я с тобой не разговариваю. Классическая травма отвержения. Тогда, когда пугали, что если ты будешь себя плохо вести, то тебя никто не будет любить. Тебе нужно обязательно быть хорошим, обязательно, чтобы ты всем нравился, иначе
вести себя хорошо.
Никто не будет любить, а для ребенка отсутствие любви – это синоним смерти. Потому что самодостаточным в определенном возрасте мы созреваем как личности в определенном возрасте, и ребенок, он полноценно самодостаточным быть не может. Он все время зависим, да, эмоционально зависим от всех. И поэтому травма отвержения – это тогда, когда родители могут демонстрировать нелюбовь. То есть огромное количество родителей, они могут прямо так и сказать: плохой мальчик, не люблю тебя, или плохая девочка, не люблю тебя за это. Вот эта фраза, она является, конечно же, травмирующей.
Но есть дети, которые, наоборот, могут быть одни, да, например, ты их в коляске оставляешь, они спокойно сидят, сами собой там чем-то занимаются, и им никто не нужен. А есть дети, которые через минуту начинают орать, потому что мама, там, папа куда-то ушли, и вот им нужно внимание.
Вот смотрите, зависит от возраста. Когда ребенок до 3 лет, если его оставляет мама и папа, и он начинает орать, это является нормой. Это даже не признак его повышенной тревожности, потому что до 3 лет ребенок, он только рядом с родителями действительно чувствует себя спокойно. И когда ребенок начинает орать, находясь в одиночестве, это он всего лишь создает себе безопасную среду. Если мы говорим о более взрослом возрасте, например, 7-8 лет, что это когда одни дети действительно могут сесть и заниматься уже своими делами, рисовать, собирать пазлы, лепить, наводить беспорядок, ковыряться в родительских шкафах или в родительских сумках. Ну, то есть чем-то себя занимают, называется притих, значит, жди беды. Ну, притих.
Да. Что-то делает.
А есть дети, которые в этом же возрасте, в аналогичном, 7-8 лет, то есть они уже вышли из малышового возраста и уже должны пройти сепарацию от родителей. Они все время мамкают, то есть они не могут находиться долго без родителей, там, мамы, бабушки, папы и там няни, которая рядом с ними есть. И им очень тяжело концентрировать внимание, им нужно, если они садятся что-то делать, нужно, чтобы родитель сел это делать вместе с ним или хотя бы демонстрировал хоть какой-то интерес к тому, что
участие
он делает.
Проявлял, да.
Да, то есть он может все время, этот ребенок, например, мама рядом сидит, что-то делает, эта девочка или мальчик может все время говорить: мам, смотри, я как хорошо рисую, мам, смотри, вот я молодец, я собрал, то есть ему все время требуется вот это вот практически поминутное подтверждение от родителя, что родитель рядом, родитель тоже заинтересован в том, что он делает. И это две разные ситуации.
Так.
В одном случае ребенок действительно может уже находиться без родителя, и он действительно, его самодостаточность, она потихонечку созревает. Он может сам, он достаточно самостоятельный. А во втором случае он еще не самостоятельный, он не может сам.
Это плохо, когда в 7-8 лет это происходит? Нужно с этим что-то делать?
Вот смотрите, категория «хорошо» и «плохо» не совсем психологичная. На это стоит обратить внимание, и, скорее всего, мамы, у которых такие дети, они могут задуматься сейчас, а что, собственно, я такого сделала? Ведь я же все время с ним, я же даю ему достаточное количество заботы и внимания. А сделала мама, скорее всего, вот что. Вот здесь нужно поговорить о слиянии как раз, да?
Да, давайте
потому
поговорим.
Потому что такое слияние? Это вечная неотсепарированность. Вечная неотсепарированность. Тогда, когда мы не условно перерезаем вот эту психологическую пуповину с родителями и с семьей, с родительской, и это всегда нас преследует на протяжении всей жизни. Потому что мы должны отделяться от родителей по возрасту, начиная с 3 лет, и дальше каждые 3-4 года у нас должна происходить определенное рассоединение с родителями. То есть, условно, мы должны становиться максимально равнодушны к тому, что происходит с родителями. Вот как бы это сейчас странно ни звучало. То есть человек, созревая, все больше и больше концентрируется на своей жизни, на своих потребностях, на своих нуждах. Именно поэтому подростки такие эгоистичные очень часто в возрасте там, 16-18 лет. И смотреть на это сложно, и переносить это сложно, но это нормально. Через это и проходит вот это отделение. Но что происходит со многими взрослыми людьми? Они так и продолжают находиться в эмоциональной связи с родителями, в очень-очень близкой. И считается, что это хорошо, это такие теплые, сплоченные семьи, где все-все-все друг о друге все знают, друг от друга каким-то образом зависят, проникают в жизнь друг друга. Знаете, в сериалах часто такие семьи показывают, такие большие семьи.
Постоянно созваниваются.
Все друг от друга, да, вот эти вот культ семейных праздников. Я сейчас не говорю о том, что это не является семейной ценностью, для кого-то является. Но в таких семьях обычно есть крен, обычно есть крен. Там всегда находятся дети, которые так и не выходят из психологической зависимости от родителей. И неважно при этом, женятся они или выходят замуж, что они делают. Они берут ту же самую родительскую фигуру, переносят на своего партнера, и вроде как они становятся меньше зависимы от родителей, но они сливаются со своими партнерами. Да, и есть две формы таких отношений: слияние и поглощение. Слияние — это тогда, когда ваши жизни очень-очень с партнером переплетаются. Вот у вас все вместе, вы все такие вместе, все время сидите под пледом с какао, все фильмы вы смотрите вместе.
Одна страничка в соцсетях на двоих.
Общие у вас интересы, общие вам одинаковое нравится, вы везде бываете вместе, вы никогда не расстаетесь, разлука проходит даже на несколько дней очень-очень тяжело, людям дискомфортно, они могут покупать себе одинаковые новые свитера там, с оленями на Новый год. Да. Они очень часто начинают быть даже внешне похожи друг на друга, одинаково как-то стричься, одинаково себя вести. Угу. А поглощение – это когда один партнер полностью уже поглощает другого, и женщина или мужчина начинает жить жизнью второго. То есть своей жизни уже просто нет. Такое же слияние и поглощение возможно и в отношениях с детьми. Почему я говорю мамочкам задуматься, если в 7-8 лет угу. ваш ребенок очень сильно много в вашем поле проводит времени. Да? То есть вы не просто хорошая мама, которая все время рядом с ребенком, а вы в этот момент уже не даете ему созревать, то есть не даете ему взрослеть в этот момент. Потому что вы либо сливаетесь с его жизнью, потому что ваша жизнь очень переплетена с его интересами, либо, может быть, вообще поглощаете, и ребенок живет вашей жизнью и вашими интересами.
Самодостаточный человек чаще всего одинок, потому что вот я, когда думаю про некоторых взрослых, вот есть взрослые, которые, например, вообще не могут без отношений, они прыгают из отношений в отношения. Угу. А есть люди, которые могут не быть в отношениях, могут как-то избирательно к этому подходить, и даже если какое-то время они не находятся в отношениях, они к этому совершенно спокойно относятся.
Да, когда они какое-то количество времени не находятся в отношениях и спокойно к этому относятся, можно считать это признаком самодостаточности. Только если это не приобрело, повторюсь, форму добровольной изоляции, когда человек в целом отказывается от отношений угу. и только переходит на форму легких отношений. То есть, когда ты можешь встречаться с человеком, тебя с ним ничего не связывает, ну, например, кроме секса. Угу. Больше ничего. То есть, не устанавливается никакая эмоциональная связь. Вот это уже такой патологичный такой крен. Объясню, почему. Как работает психика у людей, которые выбирают добровольную изоляцию. Это вовсе не значит, что их психика крепнет. Вот они, типа, такие одинокие. Ну, в смысле, они одни. Я не люблю это слово одиночество, потому что это мне как-то сразу такой образ в голове какого-то одинокого старичка, которому никто в гости не приходит. Нет, они еще так называют себя автономными, мы просто любим автономию, такую независимость. То есть наша психика, она сформировалась эволюционно как продукт постоянного взаимодействия с внешней средой. То есть наша психика крепнет от опыта, от контактов с другими людьми, от приобретения знаний, переживаний, всяческой информации, которую мы поглощаем, а не от изоляции. Изоляция психику угнетает. И со временем человек, который добровольно выбирает одиночество, он начинает чувствовать потерю энергии. Какого толка? У него сначала теряются страсти, то есть у него становится меньше страстей, потом у него угасают желания, а потом у него угасает вообще интерес к жизни. И этот промежуток не такой уж и долгий, это достаточно 1.5-2 года вот такой добровольной изоляции, то есть порезать все социальные связи и быть преимущественно одному для того, чтобы почувствовать себя в таком состоянии.
То есть вообще ни с кем не общаться, не встречаться, только легкие какие-то связи?
Нет, неправильно. Смотрите, могут общаться. Да. Но вот что происходит у людей, которые выбирают такую изоляцию? Потому что у нас ведь сейчас есть общение, например, в WhatsApp, общение в социальных сетях. Это же как бы формат общения, формат взаимодействия. И они заменяют реальное общение, реальное погружение в коммуникацию вот таким вот, ну, суррогатом отчасти, да. То есть, когда они вроде бы и общаются, и узнают, как у кого дела, но в то же время и не общаются. То есть, контактов глаза в глаза, эмоционального обмена, вообще, в принципе, взаимодействия энергетического не происходит.
Да, а почему? Почему этого не происходит? Люди устают от других людей, не хотят с ними встречаться.
Потому что, смотрите, когда человек выбирает изоляцию, это всегда стоит на какой-то прожитой травме. Прежде всего, на травме отвержения. Когда человек осознанно выбирает не вступать в близкие отношения, не подпускать кого-то к себе близко, не раскрываться кому-то, это значит, что где-то очень-очень глубоко внутри, даже если он этого не осознает, работает установка, что мне когда-то сделают больно. Если я начну сближаться, если в моем окружении будет много людей, с которыми я близок, мне когда-то сделают больно. Да, и, возможно, вот так вот с первой попытки эту установку-то и не вскрыть. Но это психотерапевтическая работа должна проводиться. Но так как мы, в принципе, существа очень социальные, мы все время стремимся к тому, чтобы взаимодействовать, начиная с маленьких детей. Вот я повторюсь, что когда вы будете смотреть на всех маленьких детей, если только этот ребенок, у которого нет какого-то аутического спектра, ну вот он может быть интровертирован в достаточной степени, спокойненький такой, но он все равно будет тянуться к другим детям, ему все равно будет интересно с ними играть. Они будут его безусловно интересовать, эти игрушки, эти, значит, контакты, даже драки там, отстаивание своих интересов, отстаивание своих границ. Детям это очень нравится. И мы, в принципе, для того, чтобы психика наша была крепкой и здоровой, это и должны сохранять на протяжении всей жизни. Когда мы подходим к такому рубежу примерно лет 40, уже имея много опыта определенного, часто негативного общения, мы становимся, может быть, чуть более интровертированы. То есть мы очень избирательны становимся в своих контактах. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы этих контактов не было вообще. Вообще не формировалось новое окружение. Потому что у многих людей еще есть установка, у взрослых особенно, что окружение, вот оно какое-то там сформировалось, знаете, в юности. И вот оно такое должно тебя и сопровождать. Нет, окружение может меняться не по принципу, что люди меняются, хотя и это тоже, а вообще поток людей, которые приходят в свою жизнь. А как поменять новое окружение? А этим нужно постоянно заниматься. Это как раз и есть один из пунктов. Вообще, самодостаточный ты в социальном плане или нет, можешь ли ты постоянно формировать устойчивые социальные связи, с которыми ты взаимодействуешь. Не только рабочие, да, но и межличностные.
Да. А вот человек, который из отношений в отношения прыгает, это говорит, что он не самодостаточен?
Да, здесь я бы сказала, что нет самодостаточности, потому что есть зависимость от наличия отношений самих. Самодостаточность подразумевает, что у тебя обязательно должен быть тот самый редкий, безопасный тип привязанности. То есть ты можешь привязываться к человеку, можешь создавать устойчивую эмоциональную связь, любить этого человека, но ты при этом не впадаешь в зависимость от него. А я уже говорила, у нас был эфир, на котором мы разбирали разные виды зависимости, да, и что вот этот устойчивый тип зависимости, безопасный, надежный, он очень редкий. К нему нужно еще прийти, то есть к нему свою психику нужно подготовить.
А к какому возрасту мы можем стать самодостаточными? Есть какой-то ценз возрастной?
Ну, да, то есть вот в бытовом и социальном плане мы можем становиться самодостаточными уже в возрасте от 25 до 35 лет, ну, абсолютно такими самостоятельными, самим выбирать себе окружение, формировать на бытовом уровне, быть абсолютно независимыми и самостоятельными. Никто нам уже может не помогать, и мы в этом не нуждаемся, да, и мы не чувствуем себя ущербно, если нам никто не помогает. А вот именно в психологическом плане, ну, это такой бесконечный процесс, и я бы, знаете, видела его как такую шкалу от нуля до бесконечности, где ты можешь все время быть там на единице, на десятке, на 50, на 100 и так далее.
Но вообще быть самодостаточным – это скорее плюс, чем минус?
В моем понимании это абсолютный плюс, когда человек правильно трактует этот термин и понимает, что это на самом деле такое, потому что это возможность быть очень психологически устойчивым и сильным, и очень адаптивным. То есть самодостаточность – это такое качество, которое характеризует человека изнутри, то есть не опираясь на внешние стимулы и достижения.
Еще хотела вас спросить, вот когда тебе, например, никто не нужен? Это же такая вот тонкая грань между самодостаточностью, когда тебе, правда, вот вообще совсем никто не нужен. Когда ты вот закрываешься внутри себя, да, вообще ни с кем не общаешься, не ищешь никаких связей, это уже что-то вот не совсем нормальное.
Да, это вот уже последствия травмы, которая работает, даже если ее не замечают.
Отвержение.
А вот когда мы говорим о самодостаточности, человек легко перенесет и одиночество, и очень быстро включится в процесс взаимодействия и общения по необходимости, и не будет от этого страдать. То есть в самодостаточности нет приема избегания социума. Да? То есть если человек по каким-то причинам остался один, ну, по каким-то причинам расстался, так как он не боится отвержения, самодостаточный человек, его действительно могут отвергнуть, и он от этого не потравмировался. Ну, как-то переживает дискомфортно, но не травмируется, не разрушается. Он не готов жертвовать чем-то, чтобы его не отвергнуть.
Не закрывается полностью.
Вот он остался один, предположим, он или она. И какое-то количество времени этот человек действительно проведет в нормальном состоянии. Его психика не будет самоедствовать и самобичеваться от того, что он один, и пытаться выискивать в себе, а почему со мной так, и выпадать в какую-то жертву. То есть его сферы жизни не пострадают. Но при всем при этом достаточно быстро этот человек почувствует потребность в том, чтобы снова создавать вокруг себя принимающее окружение, ну или разное окружение, в зависимости от того, что нравится, да, человеку. И он будет этим заниматься. То есть он не пойдет сознательно ограждать себя от людей, особенно от отношений.
То есть он пойдет, не знаю, куда-нибудь учиться, на какие-нибудь курсы, да, кружки, не знаю, там куда-то вот еще, где можно найти новое общение какое-то.
Он будет все время, да, в каких-то комьюнити, да, в каких-то сообществах он все время будет стараться находиться там, в спортивном. Вообще, потому что, в принципе, вот это вот уметь быть сопричастным, да, то есть быть частью какой-то команды, часть какого-то сообщества, частью какой-то маленькой системы. Это качество такой зрелой личности и самодостаточной. Давайте я все качества перечислю, которые я бы выделила.
Давайте.
Первое, я бы, чтобы чувствовать, вот почувствовать, самодостаточный человек ты в достаточной степени или нет, это удовлетворенность собой, то есть та самая пресловутая стабильная самооценка, к которой все стремятся. Что такое удовлетворенность? Собой стабильная самооценка. Это тогда, когда вот эти вот качельки от минуса к плюсу, они не являются критическими. То есть они не являются вот такими, знаете, график, когда ну прям я то божество, то полное ничтожество.
Худая, толстая, то божество, красивая,
то полное ничтожество в ощущениях. Да? То есть я утром на себя смотрю, я богиня, да. После обеда я уже просто все на себя смотреть не могу, просто какая-то страшная бабьяга. Да? Второе. Человек не нуждается в положительной оценке со стороны. Он спокойно переносит критику. Он о негативную оценку не травмируется.
Так.
То есть ему, в принципе, нормально, если кто-то его не любит. Он понимает, он допускает, он разрешает другим людям не любить то, что он делает. Он понимает, что он может кому-то не нравиться. Вот есть такая поговорка: я не тульский пряник, чтобы всем нравиться.
Да.
Да? Вот это примерно так. Этот самодостаточный человек никогда не идет в слияние по отношению с партнером и по отношению с другими людьми в целом. То есть он никогда не сливается своими интересами, своими убеждениями, своими ценностями до конца. Вот когда нужно стать похожим на кого-то, прямо это психологическая потребность. Жить такой же жизнью, иметь такие же интересы, иметь такие же цели и установки, как у партнера. Вот расходиться просто не должно. Хотя в целом в семейной жизни, в партнерских отношениях должно. Должно. Ну, должно быть что-то общего, но это может быть пересечение
5%. Не полностью.
Конечно,
такое, да.
А 95% это может быть своя жизнь. Да? Самостоятельность. То есть когда человек может сам себя содержать, когда человек может сам, ну, что-то для себя выбирать и сам себя обслуживать. Уметь быть сопричастным. Вот я говорю, уметь быть частью какого-то общества и частью какой-то системы. И комфортно быть. Иногда не лидером этой системы, а просто встраиваться в какую-то систему. Да? То есть тебе комфортно, когда ты находишься
там,
в каком-то обществе. Да? И быстро адаптироваться к новому. То есть адаптационные механизмы психики, когда что-то меняется вовне, она должна быть достаточно высокой.
Родители должны как-то по-особенному воспитывать своих детей, чтобы их ребенок вырос самодостаточным. Или все индивидуально и вообще зависит от темперамента?
Смотрите, вот должны ли родители, тут сложно мне. Каждый родитель сам выбирает, что он должен по отношению к своим детям. То есть тема самодостаточности, она сложная. На мой взгляд, она сложная. Да? То есть вот если мы будем говорить о высоких когнитивных функциях, то это как раз такая экзистенциальная тема, о которой вообще немногие доходят до того, чтобы о ней задумываться и вообще рассуждать. Но при этом я хочу быть самодостаточной или самодостаточным. Это звучит почти от каждого клиента, который приходит так или иначе в терапию. Потому что под самодостаточностью они могут понимать независимость, иногда богатство, успех, да, власть, статус. Вот это все называется самодостаточностью. А это не так. Потому что на вопрос, что вы поднимаете под этим термином, я говорю, начинается просто ну, очень много вариаций. И они никогда не попадают...
Но деньги, достижения, это не про это, да? Когда ты ни от кого не зависишь, когда ты чего-то добился.
Вот
ты...
может ли человек, да, у которого скромное финансовое состояние, быть самодостаточным? Однозначный ответ – да. Будет ли такое качество, как самодостаточность, качество личности, да, качество психики, как самодостаточность, влиять на то, что у тебя может быть больше денег? Ответ – да. Является ли богатый человек, у которого много статуса, допустим, и связей, и каких-то регалий, самодостаточным? Ответ – вопрос. Может являться, может нет.
Мне кажется, человеку важно, как он сам себя ощущает. Вот
да.
Достаточно ему этих денег
вот
или недостаточно?
Вот это внутреннее ощущение. Он может считать, что у него недостаточно денег, но он не будет чувствовать себя от этого плохим. Он не будет чувствовать себя недостойным. И есть люди, которые рассуждают примерно так. Их много. Многие сейчас могут себя и даже считать или узнать из того, что я рассказываю. Например, у них нехватка финансовых средств. Ну, они живут так, знаете, вот от зарплаты до зарплаты. Все время чуть-чуть не хватает. Даже если они зарабатывают, ну, со стороны вроде бы как достаточное количество денег. Ну, например, и закредитованность большая. Вот, кстати, об этих импульсах мы можем тоже сегодня поговорить в части денег, как это работает. И такие люди, когда они попадают в места, где собирается большое количество богатых людей, знаете, это может быть какой-то ресторан или какой-нибудь большой театр, где большое количество просто вот этих
успешный,
вот мужчин и женщин
везде, да,
в каких-то бриллиантах, в каких-то невероятных нарядах, на каких-то там безумных машинах туда подъезжают. И такие люди, они в таких местах начинают чувствовать себя, как будто они вообще не из этого теста, они как будто бы вот здесь не имеют права находиться.
Не в своей тарелке
себя ощущают. Они не имеют права, да, как будто бы сидеть за столом в этом же ресторане. не имеют права они заходить в этот магазин, вот стесняются зайти в дорогой магазин и померить дорогую одежду, потому что я не могу ее себе купить.
Потому что они не самодостаточные?
Вот это и есть признак несамодостаточности, потому что самодостаточность в этом случае приравнивается к финансовому успеху. Вот если у меня будет много денег, тогда я самодостаточна, но это не так.
Но такой человек, скорее всего, пойдет и купит себе дорогую сумку, наверное. Чтобы себя чувствовать
если
комфортно.
Он может, если он не может сдержать своих импульсов, то он еще и кредит может взять и купить себе дорогую
вот
сумку.
Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Друзья, напомню, у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Говорим сегодня про самодостаточность. В студии Марина Александрова. Далее новости. Потом мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня про тему самодостаточности. Вот перед тем, как уйти на новости, мы говорили о такой вот закредитованности, да, когда вот ты приходишь в большой театр и чувствуешь себя там некомфортно, потому что у тебя недостаточно дорогая сумка или платье, ты себя как-то вот сравниваешь с людьми, которые там, да, и понимаешь, что ты как будто бы не дотягиваешь.
Ну, например, ты оказываешься в среде людей, у которых достаток сильный, сильно выше твоего, просто резко там оказался. То есть обычно живешь примерно в той среде, где ты чувствуешь себя своим, а тут ты как бы по закону свой чужой становишься чужим, ну потому что вот они все сидят, и у них совершенно другие финансовые показатели по жизни. И в этом случае человек может чувствовать себя очень уязвимо внутри. То есть его внутренние ценности, вот он не настолько ценен сам внутри для себя, для того, чтобы почувствовать, ну и что? Ну и что, что у меня нет вот такой сумки, вот таких брендов? Но я здесь сижу сейчас, вот в этом же партере, или там на этом же ярусе этого театра, или за этим же столиком. Или я смог приехать сюда же каким-то образом на этот же курорт? Значит, я сам по себе ценен. То есть нельзя оценить именно по внешним стимулам.
Но это высший уровень. А когда ты начинаешь, например, покупать какие-то вещи, чтобы соответствовать этому обществу, на которое у тебя нет денег.
Социальные сети всячески этому способствуют, что
многие люди
на каких-нибудь там тренингах или на каких-нибудь курсах, там онлайн-курсах, рассказывают, что сначала надо потратить, сначала нужно окружить себя атрибутами какой-то богатой
роскоши,
жизни, а потом вроде бы как ты все время и себя подтянешь, то есть и станешь сразу вот на голову выше. Вот здесь очень важно поговорить о таких характеристиках нашей жизни, как свобода и ответственность. Это тоже такие экзистенциальные понятия, про которые мало кто думает, потому что для многих свобода кажется таким, знаете, легким понятием. Вот если ты свободен, тебе так легко живется, а на самом деле это не так. Ну, во-первых, когда мы находимся в социуме, мы никогда не являемся абсолютно независимыми, абсолютно свободными. Когда я разговариваю с клиентами в терапии, я говорю, вот понимаете, вы можете сказать, я хочу ездить на красный свет. Ну, последствия будут.
Конечно.
Но последствия будут очень быстро.
Да.
И поэтому вы в этом не свободны. Мы все не свободны во многих вещах. Так регулируется общество. Да? Это норма, это окей. Но в чем заключается основная свобода? Когда человек способен выбрать. Но выбор, понимаете, когда мы разговариваем, иногда наша детская картина мира всплывает, и мы думаем, что когда у нас есть выбор, это всегда выбор между хорошим и чем-то и очень хорошим. А очень часто и практически бывают такие периоды в нашей жизни, когда мы выбираем, из всех зол меньше. Вот наши выборы настолько непривлекательны и неудобны, и настолько мы не хотели бы делать таких выборов, но мы их вынуждены делать. И это тоже свобода. Да? И причем тут ответственность? Они всегда должны идти рука об руку. Чем более свободен человек, чем более он имеет больше власти, да, больше влияния, тем больше у него должно быть ответственности. Почему очень часто многие стали говорить о том, что если ты обладаешь хоть какой-то степенью публичности, да, и тебя кто-то признает, то ты, пожалуйста, отвечай за свои слова.
Думаю, отвечай что ты говоришь,
за
да.
то, что ты выносишь в публичное поле. Почему? Что такое свобода? Свобода – это наши импульсы. Я хочу. Вот на этом стоит свобода. А что такое ответственность? Ответственность – это тогда, когда мы готовы принять последствия нашего выбора на себя.
И то есть, если мы что-то делаем, мы понимаем, что за это у нас будет какая-то ответственность, мы ее понесем, но к этому спокойно.
Мы не просто ее понимаем. Видите, вы даже говорите, понесем ответственность, да, как понесем наказание.
Да.
Мы не просто это понимаем, а мы это присваиваем. Мы говорим, да, любой результат нашего выбора – это тоже мой выбор. А что происходит очень часто с людьми, которые приходят в терапию? Они приходят, рассказывают о своей неудавшейся жизни, в которой всегда кто-то виноват. Виноваты все кругом. У меня не сложилась жизнь, потому что это моя жена бывшая виновата, которая меня бросила. У меня не сложилась карьера, потому что мне не давали возможности развиваться, меня там все подсиживали. У меня плохо живется, потому что у нас, значит, государство плохое. Все плохое, всегда кто-то вовне виноват. То есть когда мы говорим человеку, если ты находишься в этой точке, ты сюда пришел сам каким-то образом, ты не остановился где-то раньше, не выбрал какой-то другой свой судьбоносный путь, да, ты об этом даже не задумался, ты пришел сюда сам. Прими ответственность. Вот с этого шага нужно начинать терапевтический процесс. Иногда на это уходит очень много времени, человек не хочет. Вот есть даже такое терапия принятия ответственности, как терапевтический процесс. Для того, чтобы человек принял, что там, где он оказался, это конкретно последствия его выборов. Да?
И это как раз про самодостаточность.
Это про самодостаточность. Да. Теперь смотрите, когда у человека нет достаточной ответственности, он не может ее принимать, или он принимает очень выборочную ответственность, что происходит? Вот давайте мы проговорим про любой вид зависимости, например, шопоголизм, импульсивная трата денег.
Да.
Человек приходит куда-то в магазин и покупает задорого любую вещь, за максимально дорого, да, то есть просаживая практически весь свой бюджет, все деньги, которые он заработал, должен был на них месяц жить, кому-то помочь, закрыть какие-то обязательства, может быть, куда-то инвестировать или потратить на свое развитие. Он все потратил на условную сумку, часы, не знаю, телефон, на что-то, на что там в основном тратит, да. А это говорит о том, что импульс-то он свой удовлетворил. Я хочу это прямо сейчас, я это сделал. А вот последствия за то, что тебе потом придется брать где-то в долг, да, или очень-очень сильно экономить, или напрягаться, искать какую-то подработку для того, чтобы перекрыть эту покупку, эту ответственность он уже не принял на себя. И что происходит, когда люди оказываются в долговой яме? Они впадают в депрессию. То есть вместо того, чтобы менять свои стратегии поведения и говорить, ну, я просто на широкую ногу живу, покупаю себе бренды и вещи, которые, в принципе, на которые я не зарабатываю, поэтому я должен сейчас работать в 3 раза больше, например, да, без выходных.
Взрослая такая позиция.
Да, и закрывать эти свои потребности.
Да.
Но, понимаете, это уже человек берет ответственность на себя. А вот когда ответственность заблокирована, человек просто все время в импульсах, а ответственность не берет. И оказывается, начинает портить жизнь не только себе, но и окружающим.
Он начинает ходить постоянно по магазинам, может быть, даже по распродажам, но все равно по дорогим магазинам. Он начинает окружающих оценивать по тому, как они выглядят и насколько дороги на них вещи.
Ну, у него, в принципе, если это шопоголик, у него, в принципе, все замыкается на вещи, на стоимость, на бренды. Да. Но если мы говорим о других зависимостях, например, человек сидит и всю ночь играет в карты, проигрывая кучу
денег.
Или в
компьютерные игры.
Сидит и всю ночь. Ему утром надо работать, ему надо на эти деньги семью содержать, ему надо быть в нормальном состоянии. Но он удовлетворяет импульс. Я хочу сделать прямо сейчас, ответственность не принимает. Поэтому свобода и ответственность – это та связка, которая позволяет никогда не прийти к преступному поведению. Потому что у преступника, который что-то отбирает, лишает жизни, ворует, мошенничает, у него тоже есть импульс. Я хочу. А ответственность он на себя не берет. Как правило.
А как человеку учиться брать на себя ответственность, если он шопоголик, играет в компьютерные игры или что-то еще такое
смотрите,
делает?
Смотрите, зависимость, когда мы говорим, что он шопоголик, даже если это пищевая зависимость.
Да.
Вот понимаете, когда люди приходят в терапию и говорят, вот я хочу быть абсолютно свободным. Я говорю, слушайте, иногда просто свои собственные какие-то тягу, как собственную тягу человек не может всю жизнь, не может с ней справиться, о какой там по вселенской свободе мы можем говорить, да? То есть иногда перед тортом женщина сидит и, по сути, она с желанием съесть этот торт справиться не может. Вот о какой свободе мы можем еще говорить? И получается, что когда мы говорим о зависимостях, тут шаг к свободе начинается с признания того, что твоя зависимость не исчезнет никогда. Не исчезнет никогда, потому что люди, которые эту ответственность на себя не принимают, ну вот, потому что зависимость – это разновидность болезни психологической. Когда люди эту ответственность на себя не принимают, они думают, что любой срыв, который у них происходит, пищевой, алкогольный, наркотический, не знаю, в игромании, ну, любой срыв, да, там, сексоголии, это все, это признак того, что лечение не сработало. Ну вот я столько старался, столько держался.
Не помогает.
Да, и все, и надо все бросать. Да. Нет, нет, срывы будут практически всегда. И человек, который находится в зависимости, он должен находиться в состоянии. Вот я сегодня, в моменте здесь и сейчас, контролирую свое поведение комфортным для себя способом, да, не методом задушить себя, да, там на страхе на каком-то держу, а комфортным для себя способом. И это уже и есть мое достижение. Это если мы говорим о людях с зависимостью.
Так.
Да, а если мы говорим о людях, у которых нет психологических зависимостей...
Такое бывает?
Ну да, есть у которых нет психологических зависимостей, ну то есть они ничего не заедают, ничего не запивают, они даже не курят, они ну как-то комфортно занимаются спортом, они не переусердствуют на работе. Как правило, такие люди действительно ходят к психологу.
Да, проработанные.
Они приходят, да, к да. этому состоянию. То есть здесь принятие ответственности будет заключаться в том, что ты далеко не всегда делаешь удобный выбор, далеко не всегда последствия твоих поступков приятные. Ты можешь принять, что ты можешь что-то сделать, и последствия твоего выбора, твоих поступков будут неприятны. И ты это вынесешь, ты об это не разрушишься. Ты за свои ошибки или какие-то неидеальные последствия себя не будешь бичевать до конца жизни.
А можно ли сказать, что самодостаточный человек – это самоуверенный человек?
А вот уверенность в себе очень часто, многие, опять же, ее связывают именно с внешними проявлениями. Деньги, связи, статус, власть, признание. То есть что-то внешнее подпитывает уверенность в себе. Когда мы говорим о стабильной самооценке, и вот о той самооценке, которая не болтается, как качели, от минуса к плюсу бесконечно, мы говорим о том, что уверенность стоит все-таки на внутренних представлениях, на чем-то изнутри. И здесь очень важно понимать, что когда ты самоуверенный человек, ты всегда будешь такой, знаете, в меру тревожный человек, в меру тревожный, объясню почему. Потому что когда человек проходит уже определенное количество событий и созревает психологически, то есть причем человек, который живет всегда только в комфортных условиях, не выходит за периметр вот комфорта своего, живет всегда вот ему хорошо. Он, как правило, какой-то частью своей психики так и не созревает. Созревание, оно идет не по спирали, как пел Высоцкий, а в крифе, в кость, в надрыв, на перерез. Только в тяжелых обстоятельствах идет созревание психики. Фактически только так, выходя из зоны комфорта. Так вот, к определенному возрасту такой человек, он прощается с одной такой фантазийной, очень приятной, но детской установкой. Я могу все, если захочу. То есть к определенному возрасту, так годам к 40, многие люди, если они занимаются своей жизнью, если им не все равно на то, что происходит в их внутреннем мире, приходят к убеждению: я не могу все, чего хочу. Я просто это не могу, я ограничен. Потому что здесь до сих пор, вот во многих, опять же, онлайн всяческих мотивационных программах, там очень часто пихают эту мысль
людям. То, что ты можешь, наоборот, да,
можно,
да.
Можно все, что угодно.
Главное,
если сильно захотеть,
нарисовать.
Если сильно захотеть, можно в космос полететь.
Да.
И вот здесь обманка заключается в слове «все». Да? Если это будет звучать так: я могу многое из того, что захочу, да, или я могу согласно своим возможностям, на свои возможности я могу влиять, но это будет как-то некрасиво звучать, да. А вот я все могу, что захочу, но к определенному возрасту мы понимаем, что слово все, оно очень провокационное, да, и оно обманчивое. Поэтому все мы не можем мочь. Да? И когда мы это осознаем, когда мы берем ответственность за то, что все, что происходит в нашей жизни, это результат наших действий, нашего знания или незнания, нашего опыта, наших представлений, у нас возникает такая фоновая тревога, ну потому что ты за все отвечаешь. Ты сам за все отвечаешь. Мы в психотерапии, конечно же, с этой тревогой всегда работаем, но ее никогда не удается полностью выключить. Это такой сопровождающий спутник, сопровождающий спутник взросления, вот взросление психики, фоновая тревога. Потому что эта тревога, она как механизм, зачем нам дана? Для того, чтобы подсветить, помните эфир про эмоции, подсветить ситуация неопределенности вокруг. Аларм, аларм, вокруг неопределенность, ничего не понятно вокруг. А наша жизнь такова, что в ней, правда, почти никогда ничего не понятно.
Не будет вообще никогда ничего не понятно.
И выключить полностью эту тревогу, это значит выключить связь с реальностью. Поэтому тут очень важно, чтобы тревога просто не зашкаливала, чтобы не было гипертревожности, гиперконтроля, да, чтобы не было самобичевания, то есть самоконтроля высокого, когда люди там эти аскезы берут бесконечные, знаете, все себе запрещают, вот они такие спят по 4 часа, не надо мне много сна.
А зачем люди начинают этим заниматься, чтобы себе что-то доказать?
Это компенсаторный механизм. То есть они не могут справиться с какой-то позицией в жизни, с какими-то обстоятельствами и с какими-то событиями. И вот они таким образом начинают из нее выходить. Здесь очень хорошо, что помогает вообще для того, чтобы работать именно с фоновой тревогой, если вы понимаете, что она у вас есть, и ваша фоновая тревога. Это последствия того, что вы как раз просто очень осознанный, самодостаточный, ответственный человек. Да, что очень хорошо помогает. Выключить полностью не получится. Повторюсь, это фактически спутник взрослости. Первое, это такие ритуальные ежедневные действия. Вот когда вы живете практически по режиму, у вас есть вот такого рода завтрак, когда вы, например, что-то себе привычное, вкусное готовите, и в привычном месте, например, там листая прессу, или, может быть, под какую-то музыку что-то делая. Да, то есть какие-то ритуальные действия. Или вы по субботам ходите в бассейн, или вы там по воскресеньям встречаетесь с друзьями, или вы, например, вечером там с бокалом вина готовите какой-то семье вкусный ужин. Какие-то ритуальные действия, которые повторяются постоянно, регулярно, отменять их нельзя, ритуальное действие, они снижают вот этот вот фон тревоги. Казалось бы, очень просто, но попробуйте от этого отойти, и вы будете видеть, как тревога просто зашкаливает. Поэтому очень многие люди, которые бессознательно, они иногда в терапию не ходят, но они бессознательно знают. Вот пришла суббота, я должен там, не знаю, идти с друзьями играть в футбол. И неважно, я должен пойти, потому что моя психика требует, иначе мой тревожный фон будет зашкаливать.
А что делать, если не получается, например, позавтракать в нужное время, ты не можешь встретиться с друзьями в субботу? Как свою психику обмануть?
Сделай, ну, например, ты там постоянно в командировках, например, в каких-то, да, и тебя то туда селят, то сюда, у тебя постоянно там меняется чего-то. В этом случае нужно позаботиться о себе, нужно дать себе что-то очень похожее. Если ты не можешь съесть то, что ты привык есть, например, какой-то омлет или кашу, какие-то продукты, да, то съешь хотя бы просто что-то горячее, вот что-то, то, что ты сделал для себя, и оно теплое и вкусное. Вот из возможного. Сделай тот выбор, который максимально подходит для тебя.
А спонтанность – это путь к тревоге? Или, наоборот, мы от нее уходим?
Нет, иногда это способ психологической разгрузки, потому что и когда есть же люди, ну, как бы разноуровневые. То есть люди, которые очень любят жить по плану, и тогда их тревога снижается. А есть люди, которым нужны постоянные эмоции. Например, они так получают определенную мотивацию. Ну, вот вдохновение там какое-то, потому что мы все разные. И поэтому если в вашей жизни этой спонтанности немного, то, скорее всего, вы так психологически разгружаетесь. Ну, думали, что вот так проведете вечер, а на самом деле на танцы пошли и танцевали там до
ночи. И вам хорошо, вам
друзьями
нравится. Да.
Но если ваша жизнь вся состоит из спонтанности, нет планирования вообще никакого, то, скорее всего, это уже негативно влияет на ее развитие. Скорее всего. Скорее всего, вы чего-то не достигаете. Скорее всего, это какая-то стратегия, может быть, избегания чего-то. Я постоянно спонтанный, и поэтому я не приду никогда никуда, вот в какую-то точку, да, где меня ждут.
А мужчина или женщина чаще всего самодостаточны?
Ой, да тут нет такой статистики. И мужчины, и женщины. Ну, вы знаете, женщины, они очень часто избегают этой самодостаточности, и вообще они не думают, когда они выбирают стратегию жены и матери. Ну, то есть вот она вечно сидит в декрете, даже уже когда там можно не сидеть. И она не самореализуется, у нее нет каких-то там карьерных вообще амбиций, и она полностью свою жизнь отдает мужу. Но это мы говорим о слиянии классическом, когда я говорила, что родительская фигура перелепляется просто на мужа, и раньше родители несли за нее ответственность, за эту женщину. Сейчас она сама родитель, но так или иначе, есть какой-то главный родитель, например, муж, который этот муж решает, как все будет в этой семье. Вот эта фраза у женщин, когда они говорят: у меня в семье все решает муж. Куда поедем? Что покупаем, где будут учиться
как
дети.
Как скажет, так и будет.
Да, да. Вот это, ну, такое классическое слияние или даже уже поглощение.
Это не очень хорошо.
Это плохо, ну, потому что в какой-то момент эта женщина может столкнуться с действительностью, когда она этого мужа потеряет. Зачем нам нужны вообще сепарационные механизмы? Почему природа их придумала?
Почему женщине нужно работать?
Ну, потому что родители-то не вечны. Потому что какими бы поддерживающими или любящими родителями не были, они живые люди, у них есть срок жизни. И когда они исчезают, а нам при этом 45 или 50 лет, представляете, мы сами уже очень взрослые, сами уже родили своих детей. У нас исчезают родители, от которых мы не отсепарировались. Что с нами в этот момент происходит? Мы все оказываемся в абсолютной регрессии. Вот видели людей, которые в 50 ведут себя, как будто им 5 или 12?
Конечно.
Их очень много. Откуда вот эти странности в поведении? Вот смотришь, думаешь, боже мой, да с твоими возможностями.
Взрослый мужик, а ведешь себя как ребенок.
Да, это вот отсюда.
И что делать? Как общаться с такими людьми?
Ну, общаться
подсказать
с ним... Нет, подсказывать без вариантов. Общаться с ними можно по-разному, потому что мы не... Вот очень важная есть истина, что не на нашу жизнь никто особо-то не влияет, и никто за нее не отвечает, не несет за нее никто ответственности. Вот только мы влияем на то, что в ней происходит. И мы особо не можем влиять на жизнь других людей, кроме наших детей, пока они маленькие. Когда наши дети вырастают, мы тоже не можем уже влиять на их жизнь. Для многих родителей это становится, знаете, такой разрушительной установкой, потому что как это? Я не могу влиять на жизнь своего 30-летнего сына или на жизнь своей 40-летней дочери.
Кто,
я хочу, я хочу на нее влиять. А на самом деле мы не можем. И дать человеку право оказаться с его жизнью даже вот такой неидеальной. Но это тоже такой навык зрелости, да, когда мы не даем советов и мы не говорим, слушай, по-моему, еще ты от родителей не отсепарировалась. Но если вы, конечно, не специально нанятый для этого человек, которому платят деньги.
Нет, но есть родители, которые знают, как жить ребенку в 30 лет, они постоянно что-то советуют, говорят, что делать, с кем общаться.
Да, в том случае, если ребенок этим советом следует, вот я здесь, знаете, что вспомнила? Я еще выписала для себя, я, наверное, их озвучу все-таки.
Конечно.
Показатели, по которым можно считать, отсепарировался ты до конца своей родительской семьи или нет. Значит, смотрите, как это выглядит. Так, а где?
Где эта подсказка небольшая? Да. Пока вы ищете, я зачитаю вопрос. Конечно. Николай спрашивает, расскажите, пожалуйста, про анонимные группы помощи, таких как взрослые дети дисфункциональных семей. Вот если выросли в такой дисфункциональной семье, куда лучше обратиться?
Их надо искать. Ну, как правило, интернет вам в помощь. Они есть. Они есть как платные, так и бесплатные. И, как правило, их проводят либо частные психологи и психотерапевты, которые просто специализируются на излечении детских травм, да, ну, либо они могут проходить в каких-то центрах. Я, честно, не очень хорошо знаю, что наше государство предлагает, ну, кроме какой-нибудь горячей линии, связанной с какой-либо проблемой, куда ты можешь обратиться. Опять же, телефонов, я этих наизусть не знаю. Их можно все найти в интернете.
Наверняка есть какие-то фонды, может быть.
Есть горячие линии, которые связаны с насилием, есть горячие линии, которые связаны с, если вы свидетели там какого-то насилия против несовершеннолетних, когда создаются какие-то тяжелые обстоятельства, создаются горячие линии там для пенсионеров, там для, когда все болели ковидом и так далее. Сама вот на такой горячей линии однажды работала. И в этом случае интернет вам в помощь. Но такие группы работают очень круто. Если вы идете к психотерапевту, который такие группы проводит платно, да, то ну, участие в таких группах, как правило, стоит 5 тысяч, 6 тысяч, ну, какая-то такая средняя цена, то нужно просто проверить, доверяете ли вы этому психотерапевту. У нас есть эфир «Как выбрать психолога», вот обратите внимание, что, да, что можно выбрать вот так. Но то, что динамика группы гораздо ярче, чем терапия индивидуальная, это совершенно точно. То есть рекомендован и проходить иногда и индивидуальную, и групповую терапию.
Давайте, у нас остается 4 минуты, мы должны успеть перечислить основные признаки.
Завершенной сепарации, какие они. То есть, первое, вам не нужно внутренне доказывать родителю, что вы достойны, что вы достойный сын, что вы достойная дочь. То есть вы психологически уже избавились от этого детского паттерна, потому что в детстве сказать, мам, смотри, как я быстро оделась, или пап, смотри, вот я что-то тут смастерил, это необходимость. Во взрослом возрасте такой психологической потребности уже быть не должно. Не надо доказывать. То есть, что вы ценны для ваших родителей, это данность, это просто априори, да? То есть не переносите образ родителя на своего партнера. Или, не дай бог, на своих детей. Есть же еще такие инфантильные родители, которые начинают родительский образ на своих взрослых детей проецировать, на подростков, например. Да? Опыт отношения родителями в детстве, какой бы он ни был травмирующий, уже не влияет на вас сегодняшнего или влияет минимально, потому что вы каким-то образом с этим опытом уже очень активно во взрослом образе повзаимодействовали, вы его проработали. Да? Вы способны справиться с тем, что от вас может отвернуться окружение. То есть если все вокруг вас, например, не поддержат какую-то вашу идею, например, то, что вы решили сменить работу, вы решили развестись, вы решили, не знаю, взять приемного ребенка, вы решили стать волонтером или вы решили пожертвовать куда-то большую сумму денег. Вот все вокруг будут недовольны и от вас отвернутся. Вы останетесь на своих позициях спокойно, вы скажете, хорошо, я ваше отвержение переживу. Вот это признак завершенной сепарации. И у вас нет потребности бесконечно опекать родителей, звонить им, бесконечно с ними бывать, ездить, куда-то их за собой таскать, ну, если они, конечно, не немощные.
Да. А Николай спрашивает, а массаж помогает при страхах? Вообще, польза массажа.
Польза массажа большая, и он помогает при повышенном напряжении, при повышенной тревожности. Он является частью психотерапевтического процесса, когда работает в техниках телесной терапии. Угу. Потому что нужно прорабатывать блоки и зажимы конкретные. Вот у человека, когда какая-то эмоция в теле заблокирована, эта часть тела всегда болит. И здесь массажисты, они могут это разминать. Помогает ли массаж? Какой при страхе?
Конкретно. При страхе, да.
Ну, нет, такой прямой связи, что если вы начнете делать массаж, вы сразу перестанете бояться бедности или перестанете бояться темноты. Прямой связи такой нет. Угу. Но когда это, например, будет терапия общего снижения тревожности, то массаж может помочь, как один из инструментов.
Курс, например, какой-нибудь пройти,
курс,
да, массажа. Раз в полгода.
Вообще, в принципе... Мы очень тактильные, вот да. эти вот сенсорные ощущения, они нам нужны, поэтому, ну, рекомендовано либо курсами, либо хотя бы от случая к случаю массажи делать.
А нас еще спрашивает 367-я. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как найти контакт Елены Соловьёвой?
Psy, нижнее подчеркивание, love, нижнее подчеркивание, Йова в Телеграме. Вот я сейчас показываю в камеру.
Ютуб-канал, посмотрите, говорит Москва. Телеграм-канал радио, говорит МСК, группа ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Там можно найти вот по этим адресам, посмотреть в камеру на Телеграм Елены Соловьёвой с непростым названием, но если вам очень нужно, я уверена, что вы найдете. Друзья, мы сегодня обсуждали тему самодостаточности. У нас в гостях была Елена Соловьёва, психолог. Елена, большое вам спасибо. Как всегда, очень интересно, познавательно и жизнеприменимо. А в студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».